Хроническое сегодня.
11 лет исполняется главному фейку страны. Распятый мальчик, ставший символом абсурдности российской пропаганды, впервые был показан по Первому каналу 12 и 13 июля 2014 года. Скандальный сюжет получил значительный общественный резонанс, как одно из доказательств того, что дезинформация и ложь стали нормой для российских государственных СМИ. При этом независимых журналистов за то, что государство называет фейками, наказывает. Самую жестокую на сегодняшний день свою форму российский закон о фейках принял в 2022, когда появилась уголовная ответственность за дискредитацию армии и ложную информацию о действиях государства. За публикации можно получить до 15 лет лишения свободы. Сегодня он используется как инструмент цензуры. Первым журналистом, которого осудили за фейк, был пермяк Александр Пичугин, опубликовавший саркастическую шутку в пандемию коронавируса. События в эфире радиостанции «Эхо Москвы» обсуждали Александр Плющев и Анна Пушкарская.
Мы обращаем ваше внимание на публикацию BBC под названием «Неверно понял интересы общества». Как нижегородского журналиста приговорили за фейк, это слово взято в кавычки, за фейк о пандемии. У нас по телефону журналист BBC Анна Пушкарская. Это, собственно, автор материала, который я вам рекомендую к прочтению. Мы на самом деле за судьбой нашего коллеги-журналиста, жителя Нижнего Новгорода Александра Пичугина, следим и рассказываем о нем и новостях, и я лично в программе «Утренний разворот» мы говорили. И вот он стал первым журналистом, осужденным в России по статье о распространении фейков. Это произошло после того, как Пичугин в своем телеграм-канале отреагировал на массовые посещения церкви в эпидемию коронавируса. Ну, в телеграм-канале он написал об этом в весьма ироничном ключе, надо сказать. Вот, и давайте поговорим об этой публикации вашей. Насколько мы все понимаем, и мне интересно, понимаете ли вы, фактически нашего с вами коллегу осудили за шутку?
Ну, в общем, да, он по-разному это называет. Он говорит, что это был сарказм, что это был квест, да, что это было что-то в духе Орвала. То есть я не уверена, что это шутка, потому что сам Александр говорит о том, что, наоборот, он был дико возмущен. Да? Вот. То есть это, в общем, не совсем шутка, это такое преувеличение, гипербола, может быть. Да?
Есть, okay, за сарказм.
Да, скорее так.
То есть он саркастический, там смысл такой, он описал, как бы он был возмущен тем, что не закрывают церкви во время пандемии, и говорил о том, что там намечен сеанс заражения, да? Ну, что-то в этом роде.
Да, ну, он сказал так, по сути, там надо было каждое слово перевести просто, да, то есть, ну, как бы понять его контекст и, в общем, его и реальный смысл, да? То есть он просто увидел, что происходило 12 апреля, в Нижегородской области, и, в общем, это все показывали, все было видно, что было очень много людей в то время на празднике в церкви, да, во всех храмах, и что там творилось, а при этом накануне как раз губернатор просил найти какие-то, вот я хотела бы это подчеркнуть, да, губернатор встречался с блогерами, среди которых оказался журналист, да, ну, потому что он и журналист одновременно, и у него есть личный телеграм-канал. И губернатор попросил, как рассказывал Александр, и, собственно, не только он, об этом потом писали, и, кстати, вот у Ирины Славиной была тоже заметка на эту тему, он попросил найти какие-нибудь особенные слова и креативный подход включить, да, чтобы убедить. Вот. Ну, собственно, вот этот пост, это и был такой некий креативный подход и особенные слова.
Креатив оценили в Федеральной службе безопасности, да, и там сначала связались с ним, потом связали его, вот, и в результате он был, надо сказать, что тут важно подчеркнуть, что это уголовная статья. Просто до этого действовала административная статья, довольно многих людей по ней штрафовали за распространение фейков, усилили совсем недавно ответственность до уголовной, и по ней предусматривается вполне себе и тюремное заключение до 3 лет, не тюремное заключение, прошу прощения, ограничение свободы до 3 лет, но Пичугина оштрафовали на 300 тысяч. Я вот хотел спросить в связи с этим, есть ли в этом какая-то региональная особенность? Потому что вы упомянули Ирину Славину, и мы хорошо знаем вот весь весь этот случай. Есть ли какая-то региональная особенность в отношениях силовиков и журналистов или блогеров?
Ну, с одной стороны, конечно, хотелось бы даже, может быть, думать, да, что это какой-то там перегибы на местах. Но на самом деле они, конечно, в разных регионах есть аналогичные случаи. Да. Мы знаем, что были попытки завести уголовное дело и против Татьяны Вольской, «Радио Свободы», и там еще другие были истории. Но, конечно, обращайте на себя внимание то, что происходит в Нижнем Новгороде, тем более, что вот сам журналист, даже автор этого поста, он говорит, что он, собственно, не был никогда в оппозиции. И наоборот, когда Глеб Никитин пришел в Нижегородскую область, как-то, в общем, даже было ощущение, что там какая-то оттепель короткая, вот я дословно передаю, да, впечатление журналистов, и что вроде как там наладился какой-то диалог между общественностью, журналистами и властью, вроде как было все нормально. Но в последнее время мы видим то, что происходило, то есть та трагедия, которая произошла с Ириной Славиной, да, и все это очень похоже на то, что происходило и с самим журналистом. То есть вот главное отличие, я бы хотела подчеркнуть, да, что главное отличие между административным преследованием, которое тоже может быть очень абсурдным, и уголовным, это то, что уголовному предшествуют вот те обыски, о которых мы все с ужасом, в общем, узнавали, да. И если можно прийти с обыском в 6 утра к свидетелю по делу, даже не к обвиняемому, и точно так же можно прийти за какое-то слово, найденное в посте, а я думаю, что это слово было ФСБ, потому что в его посте упоминалось ФСБ, по-видимому, как бы там включилась какая-то лампочка, да, на эту тему.
Поиск вот. Сработал, да.
Да, ну я думаю, да, что, скорее всего, их заинтересовало прежде всего вот это, да, почему их упомянули, ну и, соответственно, дальше пошла какая-то реакция. Так можно прийти в 9 вечера в дом журналиста, у которого беременная жена, ребенок, там, и все такое, там, поставить его на колени, там, надеть на него наручники, и после этого убедиться, что он автор поста в каком-то ироническом совершенно телеграм-канале, да, у которого там, собственно, девиз «Сорока на хвосте принесла», там, и так далее, да, у него телеграм-канал называется «Сорокин хвост». Да, то есть, ну, как бы, ну, было бы странновато думать, да, что это какой-то такой вот, да, рупор новостей, да, для того, чтобы вот предупреждать граждан об опасности там и так далее, да. Вот, то есть, похоже, что действительно идет какая-то, в общем, волна какой-то странной слежки со стороны силовиков за нижегородцами и какой-то странной реакции. Ну, заметьте, что вот эта вот статья включилась практически через 2 недели. Это было первое дело, которое завели после того, как депутаты без всякого обсуждения вот эту статью внесли, да, то есть разрешили вот перед тем, как обсуждать тему фейк это или не фейк, еще и проводить такие обыски, изъятия там и все такое. Ну и похоже, что да, действительно, это сейчас это какая-то такая нижегородская отдельная особенность, не знаю, гордость, может быть, силовиков нижегородских, но совершенно очевидно, что там происходит что-то не то.
Есть ли в этом какая-либо роль Русской Православной Церкви? Потому что публикация касалась ее и касалась ее поведения, скажем так, ее образа действий?
Ну, вы знаете, я не вижу вот в этой статье, по крайней мере, в этой истории, я никакой активной роли Русской Православной Церкви не вижу. Да, то есть она там, в общем-то, просто расконфигурирует просто потому, что действительно журналист обратил внимание на то, что церковь открыла храмы в эти дни пандемийные, в первую волну, и не запретила там, или не призывала верующих их не посещать. Хотя она, кстати, призывала, надо сказать, она призывала, но не так активно. Мне-то больше кажется, что здесь очень важная роль самих властей и того же Роспотребнадзора, да, потому что ведь как получилось? Собственно, вот когда был этот первый праздник, когда было массовое паломничество 12 апреля, действительно было распоряжение губернатора о том, что публичные мероприятия запрещены, но, как все мы слышали и до этого, и в Петербурге была громкая история, когда Беглов пытался запретить, а ему объяснили, что вообще-то это, ну, как бы не региональными правилами регулируется, да, и что там богослужение не публичное мероприятие. Так вот, Роспотребнадзор запретил действительно уже конкретно, написал предписание епархии уже на следующий день. Уже, кстати, когда вышел этот пост, и сам журналист говорит, что если бы это произошло там день раньше, то не было бы ни поста, ни уголовного дела. Другой вопрос, что почему, собственно, такой пост был написан? Потому что там было, ну, там намек был на то, что эта организация хорошо известна ФСБ, и, конечно же, понятно, что это была какая-то завуалированная метафорическая форма, именно потому, что журналист не хотел как бы писать впрямую, опять же, видимо, зная об отношениях достаточно чувствительных, да, между теми же самыми силовыми органами и Русской Православной Церковью, да. Ну, то есть в данной конкретной ситуации церковь вообще никак не участвовала, мне кажется.
Ну и последний, наверное, вопрос. Вот вы называете его первым осужденным за фейк-ньюс журналистом. Но, с другой стороны, он же осужден не как журналист, он не в издании своем, не за работу в издании своем.
Ничего подобного, он осужден именно как журналист. Mm-hmm. Это, кстати, это сказано напрямую в приговоре. Вот это поразительная вещь совершенно, да? Mm-hmm. То есть, ну, на самом деле, кстати, и защита тоже настаивала, что он журналист. Что журналист все-таки не перестает быть журналистом, когда он пишет что-то в своем телеграм-канале, если он пишет там не о семье, не о цветочках, там, не о кошках, да, а о каких-то общественно-политических проблемах, пусть даже и в форме там авторского мнения, авторского комментария, саркастичного или какого-то иного, да? То есть, в общем-то, конечно же, этот канал был посвящен какой-то авторской реакции журналиста на общественно-политические события, и, в общем, понятно, что он их комментировал все-таки, да, обремененный как бы журналистскими знаниями, да. Во-вторых, что самое главное, суд напрямую в приговоре отметил, что он был профессиональным журналистом, и поэтому, по мнению суда, да, он должен был осознавать там опасность своих действий. При этом он сказал, суд опять же сказал, что ну, собственно, журналист действовал не из хулиганских побуждений, а вот это вот потрясающая совершенно фраза, а из неверно понятого общественного интереса. Да? То есть суд, с одной стороны, признает, что журналист действовал в общественном интересе, а общественный интерес, вообще-то, это, по сути, иммунитет журналиста, мы знаем, да, вот по европейским нормам, по нормам Европейской конвенции, журналист – это повышенный иммунитет в отношении, там, даже каких-то, может быть, даже провокационных заявлений, если они сделаны, не заявления, а высказывания, да, если они сделаны именно в общественном интересе, да. Поэтому это вот такая абсурдная, на самом деле, история, но, конечно, в этой истории, мне кажется, очень важно, что это действительно журналист, что действительно он действовал профессионально и, в общем, за это был наказан.
Буквально на полминуты вопрос, как по вашему ощущению, это вот какое-то исключение или начало какой-то широкой практики по всей стране, как в свое время 282 было?
Ну, слушайте, судя по административной практике, она, конечно, безмерно широкая. Там, по-моему, очень много десятков дел и уже завершившихся, да, решениями. Ну, в принципе, решения примерно такие же. Уголовных, ну, пока что, да, если его завели где-то в апреле, но пока это единственный приговор, возможно, просто это не так просто сделать, да, и, ну, все-таки понятно, что потом есть еще СПЧ, еще какие-то вещи, но мне кажется, что нет предела, да, и, в общем, на самом деле, мне кажется, вот расслабляться не приходится, это, конечно же, не какой-то не случайность, и, на самом деле, были уже обыски и у других журналистов, у БДГЕ был обыск по той же статье по уголовному делу. Я не знаю, там, как оно развивается, и действительно ли оно дойдет до приговора, но мне кажется, что опасность такая существует.
Анна Пушкарская, журналист BBC, автор публикации «Неверно понял интересы общества». Посмотрите на сайте BBC.
Суд закончился тем, что нижегородского журналиста Пичугина оштрафовали на 300 тысяч рублей за пост о коронавирусе. Сообщение, по мнению суда, прочитали 717 человек. Но давайте вернемся на несколько минут в 2019 год, когда этот закон был принят. Олег Овчаренко и Алексей Соломин решили проверить опыт других стран в борьбе с распространением фейков. На их вопросы отвечали Тоня Самсонова и Карина Орлова.
Был принят нашими депутатами закон о борьбе с фейковыми новостями, где установлены достаточно большие штрафы, в том числе за публикацию так называемой ложной общественно значимой информации, которая может нанести вред и здоровью граждан. Там очень много различных кодификаций.
При этом, краткости, правда, называют его законом о фейковых новостях.
Я так и назвал в самом начале. Да, закон о фейковых новостях, в котором, правда, при этом не упоминается, как именно определяются фейковые новости. Но мы обратимся сегодня к опыту разных стран. Узнаем, как там борются с фейковыми новостями, борются ли и относятся ли вообще серьезно к этой проблеме. Ну, вот пример Польши. больше, да, показал, что, в принципе, существует проблема, однако на уровне власти пока не решаются и не готовы вводить какие-то репрессивные меры в отношении СМИ.
Тоня Самсонова, наш корреспондент в Лондоне. Тоня, приветствуем тебя, добрый вечер.
Добрый вечер, привет.
Вот для англоязычного мира, мне кажется, понятие «фейк ньюс» оно более знакомо, потому что оно пошло, собственно, из англоязычного мира. Но насколько оно отражается в тех или иных судебных решениях или законодательных актах в Британии?
В Великобритании удивительная история, но ровно в те же даты, когда Государственная Дума рассматривала закон о «фейк ньюс», в то же самое время в Великобритании комиссия по медиа и, собственно, департамент медиа Великобританского парламента рассматривал доклад, на основании которого нужно было бы принять законы и, собственно, регуляцию фейк-ньюс в Великобритании. 18 февраля был опубликован финальный доклад комиссии, который называется, собственно, доклад о фейк-ньюс. И я только что сидела и сравнивала два документа, собственно, документ, который приняла Государственная Дума, и документ, который принял британский парламент. Интенция одна и та же, да, и те и другие говорят о том, что существующая система закона, существующая система права и регуляции медиа не позволяет никаким образом справляться с таким явлением, которое появилось, это фейк-ньюс.
То есть Россия следует европейским стандартам, получается?
Нет, к сожалению, нет, потому что все, что дальше, разительно отличается. Что говорит британский, что говорит российский парламент? Давайте начнем с этого. Первое. Ответственным за нарушение закона является либо медиа, либо гражданин Российской Федерации, на которого накладывается штраф. Это первое. И второе, собственно, что такое фейк-ньюс? Это недостоверное распространение информации, и дальше кодифицируется, что такое фейк-ньюс. Это подход российского правоприменения, подход британского правоприменения. Первое. Главную угрозу, которую они видят в том, что иностранные правительства, иностранцы, ну и в том числе Россия, и, конечно, в основном речь идет о России, но еще речь идет и о Ближнем Востоке, потому что не Россия придумала манипуляцию, собственно, распространением контента в интернете, могут нарушить демократические процессы. И демократия как процедура не готова к существованию двух вещей. Первое, к платформенным медиа, к которым относятся Facebook, Twitter и другие не средства массовой информации, а средства распространения контента. И второе, они не готовы к тому, что иностранные правительства или другие государства могут, поскольку эти платформы глобальные, внедряться в демократический процесс или процесс выборов посредством этих глобальных платформ. Британские регуляторы говорят две вещи. Первое, они говорят, у нас есть все системы регуляции, собственно, информационных сообщений. У них есть система Avcom, да, вот которую мы знаем, потому что они постоянно выносят какие-то решения в отношении Russia Today. Но не только. Да. Avcom – это система, которая выносит решения относительно сообщений в медиа каждый день по 500 штук. Собственно, то, с чего слизан Роскомнадзор. Они говорят, это классно, но это не работает, потому что Avcom существует и регулирует тех, кто производит информационные сообщения. Но дальше британские регуляторы, поскольку они, собственно, сделали домашнюю работу и 4 месяца сидели и консультировались, они сказали следующее. Они сказали, что, в принципе, совершенно не важно, что кто-то в интернете что-то написал, даже если это фейк-ньюс. Что важно, это каким образом эту информацию можно распространять. Потому что если я сейчас где-нибудь, в каком-нибудь документе Google Доке, да, напишу какой-то текст, его буду знать только я. Но если у меня есть способы распространения этого текста по всему интернету и есть возможность покупки аудитории с таргетингом, которую предоставляет в том числе Facebook, вот в этой ситуации это становится опасно. Потому что, собственно, можно было делать во время избирательных кампаний? Можно было выбирать определенные, в чем был бизнес Cambridge Analytica, ты выбираешь определенные группы аудитории, ты берешь определенные информационные сообщения, и ты его показываешь определенным людям. И ты можешь купить доступ к нескольким миллионам человек во время избирательной кампании. Угу. Вот в этот
по
момент...
По возрасту, по интересам, по стране?
Нет, по паспортным данным. Что самое страшное, у нас раньше было впечатление, что можно таргетировать по возрасту, по месту пребывания, по агрегированным данным, да, по группам. Но фактически я могу сделать так, чтобы именно ты, имя, фамилия, отчество, адрес, паспорт, номер, прочитал то, что мне нужно. И в этот момент это становится опасно, потому что если есть возможность через платформу так распространять информацию, это опасно. Ну, и британские регуляторы говорят, давайте примем закон против fake news. Кто является объектом этого закона? Объектом, собственно, кто должен его исполнять, являются не граждане Великобритании, как это сделано в России, не средства массовой информации. Потому что если ты «Урюпинская правда» тиражом 5 экземпляров, то пиши, что хочешь, это ни на что не влияет. Объектом являются платформы. И британский регулятор говорит, все платформы должны следовать определенному кодексу этики, они должны понимать, что и регулировать возможность распространения информации внутри их платформы в тех или иных случаях. И дальше британский регулятор сталкивается с той же проблемой, что и российский регулятор. Он ни черта не понимает, как это работает. Uh-huh. То есть люди, которые пишут этот закон, несмотря на то, что там британские регуляторы, они чуть-чуть умнее, но в том смысле, что они понимают, что боль не в том, там, не знаю, кто что написал, и как наказать и по рукам надавать автору текста. Они понимают, что основное зло и основное, с чем они борются, это платформы. Но каким образом с этим бороться? Как кодифицировать, что можно распространять, на что можно покупать рекламу, на что нельзя покупать рекламу, они не знают.
То есть получается, что если, например, условный Facebook или Twitter нарушат какие-то правила, которые установил британский регулятор, то что тогда может быть дальше? Блокировка, суды с исками на многомиллионные штрафы, что может быть?
Проблема еще хуже. Британские регуляторы не понимают, что такое нарушить правила. И это действительно нетривиальный вопрос. То есть, ну, казалось, как бы сформулировать, что такое нельзя распространять фейк ньюс. Вот как ты отличишь фейк ньюс от не фейк ньюс? Ну, предположим, ты отличил. Что означает, что ты не можешь. Тут надо понимать, что в Фейсбуке, например, да, любой человек, может прийти и сказать, я хочу потратить там $200,000 для того, чтобы вот конкретно мой пост показался вот конкретно таким-то людям. И очень точно сформулировать, каким людям конкретно он хочет его показать. Дальше британский регулятор говорит, а если в этом посте написан fake news, ну, например, что Тереза Мэй, там, я не знаю, страшно любит Владимира Путина, и поэтому завтра будет апокалипсис, то в этом случае, значит, нарушается кодекс этики. Дальше вопрос, каким образом вести процедуру проверки того, что вот на такие посты распространять и там, платить какие-то деньги за распространение этого текста нельзя, на такие можно. Каким образом вести запрет на то, что там, потому что в докладе Великобритании отдельно написано, что у нас главная проблема это Россия. У нас, ну, к сожалению, они пишут, вот Россия пытается
с точки зрения распространения информации.
Да, Россия пытается тратить деньги на то, чтобы во время избирательных кампаний в Великобритании распространять те или иные информационные сообщения по жителям Великобритании, которые написаны с британских аккаунтов, британскими медиа, но деньги на это тратит Россия. Вот мы пытаемся с этим бороться. Но они не понимают природу, они не понимают, как это работает, они не понимают, как это кодифицировать. И они говорят, условно они говорят примерно следующее. Дорогая платформа, дорогой Facebook, дорогой Twitter, ну вот вы как-нибудь разберитесь, и если вам покажется, что это решение этическое, вы его тогда примите. А если вам покажется, что это решение не этическое, то вы тогда не давайте людям распространять эту рекламу. Мы все прекрасно понимаем, что это значит. Потому что каждый, я думаю, слушатель «Эхо Москвы» сталкивался с тем, что в Фейсбуке какие-то посты, какие-то записи вдруг становились или казались регулятором Фейсбука неэтическими.
Ну, да, например, и бан отправляют сразу. Да, что
конечно, но человек пишет, я живу на улице Хохловка, например.
Да, и все.
А Фейсбук видит, о, Хохло, наверное, это расизм и дискриминация, и тут же банят эту рекламу. В этом смысле идеального закона придумать невозможно, и кажется, что следующим шагом будет закон не о fake news, а закон о регуляции использования персональных данных. Это то, чем сейчас занимаются Германия и некоторые штаты Великобритании. Они говорят, проблема не в том, что написано в сообщении. Проблема в том, что люди отдали этим платформам такое количество персональных данных бесплатно за то, что они пользуются этим Фейсбуком, что теперь в рекламных кабинетах Фейсбука можно любое сообщение таргетировать на кого угодно. И, скорее всего, следующим шагом, следующим шагом будет закон о регуляции персональных данных, но, опять-таки, не в российских реалиях, а в том, как, например, в Германии пытаются запретить Фейсбуку использовать данные, которые они получают из своей компании Инстаграм или из своей компании WhatsApp.
Сейчас мы переходим, наверное, к стране, которая больше всего заострена на борьбу с фейковыми новостями. Это США, и там у нас в Вашингтоне корреспондент «Эхо» Карина Орлова.
Ну вот Дональд Трамп очень много говорит о фейковых новостях. Пожалуй, ни одно упоминание канала CNN не обходится без этой формулировки. Но а какие-то меры принимаются в Соединенных Штатах для того, чтобы противостоять непроверенной информации?
С чьей стороны? Ты имеешь в виду
государство?
Про меры, которые предпринимает Белый дом или пытается их предпринимать,
да,
чтобы противостоять информации, которая его не устраивает,
да,
которая исходит от телеканала CNN и газеты «Вашингтон-Пост», то да, Дональд Трамп пытался надавить на Джеффа Безоса. Джефф Безос – это владелец компании Amazon, самый богатый человек в мире, и газеты «Вашингтон-Пост». Он пытался надавить на Безоса как раз через бизнес Амазона, потому что Амазон сотрудничает с Почтой Америки в доставке своих товаров, и Трамп заявлял о том, что Почта Америки теряет деньги на этом. Он об этом говорил, пока не выступила сама Почта Америки, не сказала, что она зарабатывает. И как раз этот контракт с Амазоном, наоборот, ее как бы вытащил, ну, предотвратил от убытков. Да?
Угу. То есть он действует точечно по собственным врагам.
Вот сейчас выяснилось, что Дональд Трамп пытался заблокировать сделку по слиянию AT&T и Time Warner. Time Warner владеет телеканалом CNN. Это, ну, был бы хороший плюс для CNN. И это слияние, да, выгодно. И, соответственно, Трамп через свою администрацию заставил подать иск, как бы заявляя о том, что эта сделка там, ну, приведет там к, ну, нарушает типа антимонопольное законодательство, да. Иск, конечно, провалился, но тем не менее Time Warner, там было потрачено несколько сотен миллионов долларов на вот эти все судебные издержки. Это реально просто очень дорого. Вот так вот он пытается воздействовать на fake news, как он называет fake news, да. На самом деле Белый дом, конечно, Трамп, это удивительно, он очень подходит к новостям. То есть есть телеканал Fox News, который совершенно, вот он просто, ну, есть, да, то есть уже наконец-то начали называть Fox News тем, что они есть. Это просто государственная пропаганда. То есть она действует в интересах Белого дома. Она, это немножко отличается от того, как работает пропаганда в России, потому что в России это, ну, условно говоря, Кремль, да, администрация президента диктует государственным телеканалам, что говорить. В США немножко все наоборот. В США Дональд Трамп слушает телеканал Fox News, и вот ведущие, которых он там больше всех любит, это, например, Такер Карсон, да, и самый любимый его Шон Ханнити, вот они говорят, что нужно делать. И им, они, кстати, заставили своим диктатом, привели к шатдауну, к тому самому, потому что шатдауна не было бы, потому что республиканцы проголосовали еще в декабре за закон, который приняла Палата представителей по бюджету, да, все, то есть как бы они за дофинансирование всех ведомств, за исключением вот Министерства национальной безопасности, да, которые там, и чтобы оставить этот вопрос по стене открытым, дебаты. И уже этот закон был, за него проголосовали в Сенате, он отправился по подписанию к Трампу, он обещал проголосовать именно, подписать его именно, поэтому Сенат проголосовал, да, республиканский. И он в последний момент, когда началась огромная критика со стороны Fox News, Трамп отказался подписывать все законы, это все привело к шатдауну 35-дневному. Это один маленький просто пример.
Да, вот, Карина, вот да, уточню просто. То есть, получается, Fox News, это вот, как ты говоришь, да, фактически канал, который поддерживает Белый дом, он какими методами это делает? То есть обманывает намеренно или чего-то не договаривает? Вот различие, что провести тогда.
И то, и другое. Вот, например, последний случай самый выяснил, что телеканал Fox News похоронил историю Stormy Daniels, потому что редакторы Fox News нарыли эту историю во время предвыборной кампании, еще когда никто об этом не знал. Да, про, ну, Stormy Daniels, порно-актриса, которой Трамп заплатил 130 тысяч долларов за молчание об их интрижке, да, за несколько лет до того. И выяснилось, что Fox News похоронил просто эту историю редактору, которую ее нашла, это же девушка. Ей сказали, что, ты знаешь, история хорошая, но ее не надо публиковать, потому что Руперт Мердок хочет, чтобы Трамп победил. Вот это вот было так. Это только выяснилось вот буквально на прошлой неделе, стало известно. А потом, ну, Fox News, конечно, они, как сказать, они иногда прямо врут, иногда просто перегибают факты. Но вообще, конечно, больше всего лжи исходит из Белого дома самого. То есть пресса ведет подсчет, факт-чекинг. Они даже открыли специальное отдел. В Вашингтоне есть специальный отдел, который занимается факт-чекингом. Любое публичное выступление большое Трампа всегда-всегда, и там сидит целый отдел, который прямо в режиме онлайн занимается факт-чекингом, да? А последняя цифра. За 2 года президентства Дональд Трамп сделал 9 тысяч ложных или вводящих в заблуждение заявлений. 9 тысяч. Ради Дональда Трампа появился рейтинг Пиноккио. Ну, Пиноккио длинный нос, да, все время врет. В общем, Washington Post рейтингует все заявления всех политиков, не только Трампа, по степени от 1 до 4 Пиноккио. А один Пиноккио – это значит заявление, которое не точное или вводящее в заблуждение, но, соответственно, по нарастающей, там, 4 Пиноккио – это абсолютно ложное заявление на соответствующую действительность вообще. В декабре прошлого года Вашингтон-Посту пришлось ввести новую категорию – бездомный Пиноккио, потому что 4 Пиноккио было недостаточно, потому что они решили, что если человек, политик, повторяет ложь более 20 раз, одну и ту же, несмотря на то, что она была уже опровергнута публично. Это значит, что он совершенно точно знает, что он говорит неправду и намеренно, то есть как бы распространяет ложь, то есть там пропаганду. Вот Дональд Трамп пока является на сегодня единственным политиком, который вот побил все рекорды по бездонному Пиноккио. Это касается, например, стены, да, стены на границе с Мексикой, потому что там бесконечно идет ложь от того, что он еще в марте прошлого года заявил, что мы начали строить стену, хотя, конечно, ее не начали строить. До этого он заявлял, что Мексика заплатит за стену. Тоже касается дефицита, тоже касается дефицита бюджета, торгового дефицита и так далее, и так далее. Это очень интересный рейтинг там. Ну, в принципе, о нем долго можно говорить.
Вопрос о том, как бороться с фейками, остается открытым. Еще в 2017-м разобраться в нем с точки зрения журналистики пытались Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр, Илья Клишин и Артем Галустян.
Я понимаю, что нельзя проверить все новости. А как вообще проверить хоть что-то? Вот мне просто интересно.
Вполне возможно.
Ну, например.
Ну, смотрите, во-первых, ну, вот Илья затронул очень много вопросов по видам фейк-новостей, да, то есть из типологии, методы верификации, и затронул вопрос трафика и бизнеса вообще. Uh-huh. Здесь это все надо отдельно разбирать, но это все понятно в рамках одной большой темы. Одно другое как бы...
Дополняет.
Да, рука руку моет здесь. Да, и вот типа у Associated Press есть отдельный такой большой блок производственный.
Ну, то есть
отдел, да, прям полноценный отдел, который занимается факт-чекингом. И типа в день они проверяют до 2000 фактов. Причем вы можете прийти и заказать, допустим, у Associated Press, если, допустим, у вас не хватает своих редакционных сил, чтобы они проверили все эти новости или какие-то факты. Есть редакции, где, например, Politic Facts, то, что мы слышали на сессии в США, у Politic Facts есть целый рейтинг, по которому они верифицируют ложь. То есть там типа сэндвич, где у вас правда, неправда и правда. Или когда, ну там до, как они называют, горящих штанов, да. Когда вообще полностью неправда. Но на самом деле мы там слышали, вот я соглашусь, наверное, с вот этой темой отчаяния, потому что очень многие предлагают достаточно размытые общие какие-то идеи, как со всем этим справляться. Все это звучит дико романтично. Я, может быть, там подробнее чуть позже скажу, какие есть предложения. Но кейс Associated Press просто говорит о том, что то есть, как бы нет системного метода, как это делать, а вот вручную какой-то
отдел. То есть, вручную, субъективно.
Ну, да. Почему субъективно? Они же на самом деле...
Раз какое-то расследование.
Ну, смотрите, факт-чекинг – это штука, которая как бы вот в институте газеты, как в медийном институте, развита десятилетиями. Люди знают, как, что доставать. Есть специальные профессии факт-чекеров. В США, кстати, эта должность, она как бы больше распространена и более такая сильная по позиции, чем, допустим, здесь, в России. Возможно, потому что в советской системе, да, издательства не было необходимости ничего чекать, потому что все, что тебя спустили, то и печатай. А в США это есть. И мне кажется, ну, конечно, речь, наверное, идет о том, что базовых ресурсов, которые были до сих пор для того, чтобы этим, с этим справляться, не хватает уже. Не хватает количества людей, не хватает рабочих рук, времени и так далее.
Но вот я пару примеров буквально из событий прошлой недели. Я прям
Простите, коротко скажу.
Ничего, я завтра поговорю.
Две новости, которые я вспоминаю. Значит, все, что происходило в Петербурге после известных трагических событий, после теракта. И вот недавний теракт в Стокгольме, когда грузовик ехал в толпу. Значит, мы все, кто работает в журналистских новостях, знаем, что после таких событий происходит очень много каких-то вбросов, слухов, фейковых новостей в соцсетях. И тут есть две модели поведения, в общем, редакции. Допустим, в Петербурге через несколько часов пришла новость, что взорвался на Петроградке автобус. И мы прям смотрим по Твиттеру, форсится эти сообщения. Но нигде нету ни фотографий, ни видео. И я просто даю команду, как бы, стоп. То есть, есть две развилки. Можно написать по сообщениям в соцсетях. Есть неподтвержденное пока сообщение, что еще взорвался автобус. Но это паника, это неподтвержденное событие. И это странно, потому что в крупном мегаполисе, где люди ходят с телефонами, нет ни одной фотографии, ни одного видео. Это, скорее всего, неправда. Точно так же, как со Стокгольмом. Стали быстро появляться сообщения, что человек задержан. Мы подождали 20 минут, вышел начальник стокгольмской полиции, сказал, нет, человек пока не задержан. То есть, в принципе, и в этой ситуации разные СМИ ведут себя по-разному. Кто-то напишет, появился слух, что задержали, через 20 минут напишет, полиция опровергла, что задержали.
Но это нормально в таких ситуациях, когда новость в истерике бьется в новорожденной.
Здесь редакция должна сохранять спокойствие, не быть в истерике. И это институт репутации. Читатель доверяет той редакции, которая не бьется в истерике, а которая даже в такой ситуации, в условиях ЧП, войны, теракта.
Знаешь, что я помню?
Это как... ты разделяешь читателей и читателя. Ну, как мне кажется.
Есть разные подходы.
Легко вот каким-то паникерством утащить за собой читателя, типа, боже мой, еще один взрыв.
Илья, мы все знаем, что есть куча формулировок истерии. Не помню, по неуточненным данным.
СМИ сообщают. Мне больше нравится. СМИ сообщают.
Это я вообще обожаю. Свалим на СМИ. Мы-то не СМИ. Это СМИ сообщают.
Классическая формулировка блогеров возмутила. Это, в принципе, там...
Ну, нет, по неуточненным данным есть куча всего. Извини, Таня, и знаешь, я что вспомнил? Когда я еще, будучи студентом, я думал, о чем мы будем говорить? Перебиваем друг друга. Значит, в 2005 году, когда я был стажером в одном из информагентств, я помню, вот мое утро началось с того, что... Значит, корреспондентка, она просто взяла трубку, это вот первая сцена, которую я видел, она взяла трубку и сказала, самолет в Домодедово, окей, спасибо, положила, и вот сразу написала сообщение. В аэропорту Домодедово упал самолет, предположительно, Ту-154. И эта новость пошла, все. Она знала это по одному источнику. Она написала. Через полчаса ей сказали, что никакой самолет не упал, она выпустила спокойное опровержение. Я тогда долго пытался понять, что это было, и в какой-то момент я подумал, есть выбор, наверное, у разных СМИ. Ты вступаешь в информационный поток и начинаешь первым наравне со всеми, возможно, и так далее, или первым или наравне со всеми, освещать напалмом важную новость, пусть даже она еще не уточнена. И при этом у тебя есть возможность ее опровергнуть. И я не знаю, еще, знаете, нужно отличать дождь от ТАССа, например, дождь от Интерфакса. Есть информагентства, которые первые дают этот импульс. Вот уж кому это им нужно это все проверять, потому что так или иначе работает, допустим...
Теперь моя очередь прервать тебя, дорогая.
Можно я скажу? Потому что это возвращает нас как раз к Associated Press. Они же... поставщик новостей. И они делают свой хаб по факт-чеку ровно для того, чтобы и опровергать, и верифицировать все новости.
То есть их новости часто бывают, мы опровергаем новость, которая вышла у какого-то СМИ.
Да.
Они на это работают.
Вот нам пишут, есть же Интерфакс, например, который никогда фейки не публикует. Вы не доросли просто. Ну, во-первых.
Последних примеров РИА Новости сообщало, что Фийон ушел из президентской гонки во Франции. Они неправильно перевели сообщение, а это его пресс-секретарь подал в отставку.
Не столько фейк-ньюс, сколько ошибка просто была.
Но
не попали.
Они поправились, конечно, но нельзя доверять даже информагентствам 100%.
Конечно.
Никому нельзя слепо
доверять. Просто поверьте нашему опыту, нет ни одного источника информации, который бы не ловился, не публиковал фейки. Особенно, если он работает с источниками. Я работал на смене, когда был теракт в Петербурге. И, включая Интерфакс, они публиковали прямо противоположные источники. Они говорили прямо противоположные вещи.
У меня однажды начальник говорил, что умер Мубарак, и я была на смене. И я доказывала, что он
не умер.
А он умер?
Нет.
Нет, хотя...
Его
хотя
недавно,
сайт...
в общем, даже с него сняли обвинение.
Да, хотя сайт выпустил новость о том, что по некоторым сообщениям...
Да ладно, я вас проверял сейчас.
Молодец, радист мой.
Есть актерские игры, а есть журналистские.
Ну, вот несмотря на то, что наш сайт выпустил как раз-таки с этой пометкой по некоторым сообщениям Мубарак умер, новости в эфире не выдали.
А вот скажите мне, нужно вступать в эту... Вот смотрите, если вот появилось это сообщение от, допустим, из аэропорта Домодедово, что там упал самолет, да, вот тот случай, который там я застал 12 лет назад, нужно ей было это делать?
Не, нужно было
или
сделать
нет,
звонок,
потому что ей как агентству нужно быть первой. Она всегда успеет опровергнуть. Хорошо. Ей нужно было это делать или нет?
Но в сегодняшних условиях звонок, во-первых. Во-вторых, Домодедово, опять же, полно людей с телефонами. Ты заходишь,
говорят, источники из аэропорта.
Ты заходишь в соцсети и вбиваешь Домодедово. Если там упал самолет, об этом напишут очень много людей с фотографиями.
12 лет назад.
Хорошо, 12 лет назад это другая история.
Другая история.
Я скорее хочу вернуться к ситуации с автобусом.
Прошу, Эльвир, я просто вас немножечко соберу обратно. Очень здорово поговорить о наших журналистских стандартах.
Да,
и
мы просто ушли
от
журналистику, да, и ушли от главной проблемы. Главная проблема – это распространение фейк-ньюс. И, как мне кажется, здесь нужно выделить два момента, о которых Артем начал говорить. Это соцсети, по которым радостно скачут фейки, и опровержение, конечно же, никогда не будет таким же ярким и популярным, как фейк. И вторая история – это бизнес, потому что на этом зарабатывают клики. Деньги, клики и прочее. И несмотря... Вот Маша Лачинская, которая с нами была в Техасе, и она вообще очень прошарена во всей этой теме, она мне как раз кинула ссылку на большое исследование BuzzFeed'а. По-прежнему все производители фейков замечательно зарабатывают на крупных рекламных сетях, в том числе AdSense, гугловский, хотя там Google бил себя в грудь и говорил, что, ребята, мы там 200 сайтов отключили, вау, ну что это капля в море.
Но они 200 отключили, а 2000 еще появилось.
Конечно, потому что с этим никак нельзя. Домен сменил, все, здрасте, у нас новый способ заработать деньги. И вот эта бизнес-составляющая, она сильно усугубляет, мне кажется, эту проблему.
Но еще учитывай, пожалуйста, если возвращаться к тем же СМИ, скажем так, СМИ сейчас намного более трафикозависимы, чем когда-либо, потому что они ощутили, они поняли, как этот трафик создавать. Проблема фейковых новостей, в принципе, всегда была, но сейчас она стала настолько масштабной, что это как типа вирус.
Потому что она генерирует трафик.
Абсолютно. И ты сидишь как бы на трафике, твой как бы рекламодатель сидит на твоем трафике, и, конечно, это самая легкая позиция. И тут, я не знаю, Google, не Google, но тут нужно с, вот чуть ли не с философских глубин профессиональной этики начинать.
Вот, например, Виктор спрашивает у нас у всех. Может ли современный инструментарий определить первоисточник информации в сети? С какого компа она появилась впервые?
Только центр «Э» может определить, с какого компа. Они успешно
занимаются. Здесь есть некое рациональное зерно в этом вопросе. Ну, просто понятно, что большинство, там, 80, не знаю сколько процентов, 90 генерируются информационными агентствами. Это их бизнес. А уже потом все это дело обрастает какими какими-то подробностями, сообщениями и так далее. Информационные агентства рассказывают нам о том, что произошло. Они появляются не с какого-либо компа, что называется. Кто первым переписал информационное агентство, тот на том компе и появился. А остальные 20% это там, я не знаю, публикации тех, кто исключительно через интернет распространяет свои новости, тех, я не знаю, каких-то блогов, частных там людей, твиттеров и так далее. Вот, но какое рациональное зерно во всем этом? Что может условно делать кнопка Google, возвращаясь к этому, хотя не это наша главная тема, но мы с этого зашли. Что она может делать? Если, вот я сегодня посмотрел какую-то комсомольскую фразу из Санкт-Петербурга, причем там как они сообщают, что значит, какие-то шведские врачи. Так вот, это типичный фейк-ньюс, прям даже по виду. Какие-то шведские врачи бьют тревогу, значит, химическая атака в Сирии была постановкой. И там что-то рассказывают. И там внутри, в этой публикации «Комсомольская правда», содержится ссылочка на какой-то левый сайт этих шведских врачей, который, естественно, 404. Ошибка 404 там есть. Вот это нормальное, вот нормальная задача для подобной, для подобного программного решения, как мне кажется. Он проверяет, откуда идет, есть ли там ссылки на какой-то первоисточник. Если их нет, и если это как бы верифицированный источник, он так тебе и говорит. Это верифицированный источник. Если есть ссылки на какой-то источник, он доходит до, по гиперссылкам до первоначального и понимает, что это такое. Это какая-то левая контора или это сайт, с которого уже были верифицированные новости. Вот о чем.
Ну, как я понял, Google-то там как раз не про это говорил. Они какой-то краудсорсинг пытались, по-моему, применить для верификации новостей. То есть по методу Associated Press только в большом количестве, только много.
Только еще более безграмотно.
Во-первых, Google News Lab были одними из основателей First Draft. Давайте не будем забывать об этом. Это тоже важная
очень. Поясняй для слушателей.
Слушатели в Саратове сейчейчас просто, мне кажется, в шоке.
Не надо оскорблять слушателей.
Тамбовы, может.
Тут был вопрос Саратова, просто почему Ильяска.
Так. Там бетонные шары катаются. Есть несколько платформ фактчекинговых, которыми можно пользоваться. Ну, ими и журналисты пользуются, ну и вообще любой из нас может пользоваться. Вот Артем говорил про кросс-чек, да, и про политфакт ты вспоминал.
Да, да.
Вот. Есть еще First Draft, есть Hub Associated Press, есть еще классная такая штука Emergent, это индекс такой фейковости или правдивости, как хотите такой, это трекер слухов. Вот. И там прям тоже выстроено. Вот есть такие штуки.
Слушайте,
и некоторые
стороны,
из них были созданы как раз по инициативе Google.
Но тот же Associated Press говорит о том, что здесь как бы арбитр практически невозможен в человеческом лице. То есть они говорят, создавать какой-то там типа консорциум или какую-то коллегию крутейших журналистов мировых, которые будут управлять факт-чекингом, тоже невозможно. Типа, а судьи кто? Поэтому этот вариант они исключают. Ну и учитывая, что мы дело имеем с невероятно масштабными, мне кажется, мы сами еще не представляем потоками, то, скорее всего, робот как-то должен понимать это все.
Ну, конечно. У меня кардинально другая точка зрения. Мне кажется, что весь путь с роботами, с Google алгоритмами и прочими, он тупиковый, потому что должна иметь такое масштабно-системное человеческое решение. То есть, условно говоря, должна быть перестроена система образования, начиная с дошкольного, школьного и высшего образования. Почему? Потому что, если мы посмотрим там, на 2-3 поколения назад, допустим, поколение наших бабушек, у них понятие там типа по радио передавали, да, или в газетах зря писать не будут. Они вообще не различают источники медиа. То есть, если в газете что-то вот напечатано, то допустим, что типа там Навальный жулик и вор, значит, это он правда так и есть. Или по радио передали. Они,
ты сейчас не мог, да, другой пример привести.
Не понимают, что там есть такое радио, всякое радио. То есть, сейчас, с прошествием нескольких поколений, люди понимают, что есть там газеты там за и против, там левые и правые, есть разные радиостанции.
Ой, Илья, это на Дожде понимают, вот. Или там на RTVI.
Вот.
Все равно безграмотности людей осталось.
Безграмотность
и она связана даже с поколением.
Смотри, но...
Пример приведу.
Прости, давай. А с Фейсбуком, условно говоря, происходит то же самое, вот как по радио передавали. Человек листает ленту Фейсбука и видит вот такую, видит карточку, которая выглядит как карточка любого СМИ. Он не разбирается. BuzzFeed, Эхо Москвы, Дождь, Life News. И там написано, я не знаю, Хиллари Клинтон, переодетый мужчина. И ну, я просто... Какой вспомнил пример такой? И говорю. И он просто нажимает, боже мой, нажимает репост. Он даже не проходит по ссылке, а там может быть вообще какой-то юмористический сайт. То есть, вот это медиаграмма, то есть, должны иметь реальное системное человеческое решение. Должны учить этому в школах. Вот этот пример с автобусом, что человек, если видит сообщение в Твиттере, что взорвался автобус, он должен пойти сам и проверить, кто это сообщает, есть ли фотография. Если сообщает no-name аккаунт Твиттера яйцо, скорее всего, это неправда. Это должен делать не робот Гугла, не сверхредакция людей.
А как насчет с разных сторон? Пусть робот делает, но еще и грамотность у человека будет. Это будет нормально. А еще будут фактчекеры у Associated Press, и мы здесь будем сидеть и рассказывать про газ.
Говори, пожалуйста. Я хотел пример привести.
Нет, в целом мой главный посыл в том, что это кардинально надо встраивать в систему образования, в систему, не знаю, да, хоть социальную рекламу делает.
Мне не даст соврать. На вот этой же самой единственной толковой сессии выступал психолог.
Там две было толковых, ладно.
Ну, значит, одну я проспала. Выступал психолог, который объяснял, что человек, конечно, верит в то, и распространяет то, что, ну, что отвечает его каким-то
взглядам. Чем ему нравится.
Вот, да. Вот, что нравится, то он
использует. Это confirmation bias и echo chamber.
И еще...
Он прекрасно понимает, что это может быть ложь, но это соответствует и релевантно его взглядам и убеждениям. Поэтому он, да.
Распространяет. Кроме того, как верный способ проверить fake news или не fake news, предложили зафиксировать, если у тебя первая мысль, ага, я так и знал, скорее всего, это
fake news, да.
Это вот как раз к вопросу о том, что Хиллари Клинтон переодетый мужчина. Вот, поэтому, да, люди будут верить в то, что им нравится, они будут это распространять, они никогда в жизни не увидят свое опровержение.
Тогда ничего нового не происходит, в таком случае ничего нового не происходит.
Нет, ну а подожди, Артем, а как они с отчаянием говорят, ну вы должны написать такое опровержение, в которое вот оно будет таким же ярким и интересным, как фейк.
А помнишь, они говорили еще про серое пространство?
Да.
А вот знаешь, вот что бы мы сейчас не обсуждали с тобой, сейчас, что бы мы сейчас не обсуждали, все абсолютно, мы говорим о том, что всегда, в принципе, существовало. 12 лет назад, 20 лет назад, медиаграмотность, или ошибки новостные, или какие-то СМИ в рамках пропаганды выпускают намеренно ложные информации и так далее. Все это было. Но что новое, принципиально новое сейчас происходит, это то, что, как вот Associated Press называют эту зону, они говорят, вот когда все эти фейковые новости стали катастрофическим скоростями развиваться и распространяться, они обратились в Google, к Цукербергу, типа, эй, парень, тут, ну, в общем, что-то происходит не то. Он говорит, а я тут при чем? Ну, как бы, ну, Facebook, это же люди все это делают. А он тут как раз-таки при том, он говорит, вот это Facebook, это серое пространство, где нет никаких зафиксированных правил, где нет абсолютно никаких четких этических норм. Не у тебя, ну, именно вот в медиапотреблении, не у тебя как у пользователя. Вот, кстати, вы говорите, что нельзя регулировать. При этом ты знаешь, что в уставе, который ты подписываешь, регистрируясь на Facebook, ты, допустим, не можешь фоткать фотографии с голыми тетеньками и дяденьками, да? И это Facebook отслеживает. То же самое постепенно все эти фильтры по фейковым новостям придут к тому, что подписывая, как мне кажется, этот договор пользователя и Facebook, да, ты будешь подписываться под тем, что ты не можешь распространять какие-то фейковые новости, если они намеренно
обозначены как фейковые.
Илья, смотри, когда случается теракт, понятие здравый смысл вообще отключается у человека, потому что это стрессовое информационное поле. Ты мечешься. Точно за траекторией новости ты мечешься. Ты ничего не понимаешь. У тебя аффект и так далее. Это одно обстоятельство. Если говорить про другие обстоятельства, если вы ежедневно там листаете ленту вне каких-то... Ну, во-первых, давайте по чесноку. Если случается ЧП, вероятность того, что туда попадет вот этот производственный мусор с ошибками, неточностями и так далее, высок. Всегда было так. И с этим ничего не подделаешь. Все хотят быть первыми, эффективнее отработать ее и так далее. Второй момент. Если вы в период какой-то политической борьбы, предвыборной кампании, там, я не знаю, чего-то еще, выборов самих, да, в этот день, читаете мусор, которому легко доверять или не доверять, допустим, это там про Хиллари Клинтон тоже и так далее, это уже другой момент. Здесь как раз и нужно включать, наверное, и вкус, и понимание источников. И еще, знаете, что хочу сказать? Вот здесь столько всего про и контра. Когда мы говорим, что New York Times и Washington Post или Guardian хорошие источники, мы забываем кое-что очень важное. С New York Times связаны два мощных скандала, которые потрясли издательский дом там, за всю ее историю. В начале 2000-х это было. Первое, их корреспондент Блэр отправился, значит, в Ливан освещать Ливано-Израильскую войну. И в какой-то день, пока он был в командировке, выяснилось, что его кто-то из коллег увидел на Манхэттене. Он сидел дома, придумывал все, весь репортаж, и отправлял Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс опубликовали потом... Потом выяснилось, что там 16 материалов. 16 материалов он просто выдумал на серьезные политические темы. Они выпустили номер с его опровержениями. То же самое произошло с Guardian год назад, когда 11 материалов Guardian одного автора были опубликованы с полными опровержениями, и на первой полосе было «Простите нас». И, кстати, такое было с одним из наших СМИ.
Ты сейчас всех запугаешь, никто вообще никому
не... Нет, это случается.
Дело не в этом, да, а в том, что как раз именно этим ответственные СМИ-то отличаются. Отличается не ошибкой, а реакцией на ошибку, как говорит нам Юлия Латынина. Вот.
Ну, кстати, тут важно еще что сказать, что мы должны с вами понимать, что мы живем в Российской Федерации. Это то, о чем, кстати, тоже говорили в Америке.
Черт, мы забыли.
Что очень часто... Конечно, тебя так интересует пол Хиллари Клинтон.
Это сама начала цитировать
англоязычные сайты, говорю. Так вот, вернемся к Российской Федерации. И это то, кстати, о чем говорили в том числе эксперты в Техасе. В любом авторитарном, околоавторитарном режиме фейк-ньюс – это оружие пропаганды. То есть люди, которые, по идее, для нас должны быть источником, верифицированным источником информации, я говорю о чиновниках, о министрах, не знаю, там, о президентах и прочее, они становятся источниками фейков. Люди, которым мы априори обязаны доверять, ну, не обязаны доверять, а обязаны их цитировать. Да, мы можем проверить, поймать их на лжи.
Угу. Но мы обязаны их цитировать.
Да. Мы обязаны их цитировать. Ну, ты не можешь игнорировать президента своей страны. И то это та ситуация, в которую сейчас попали американские журналисты, которые занимаются в основном тем, что ловят Дональда Трампа на лжи постоянно.
Ну это карусель уже.
Слушай,
стало.
Тут есть, есть одно но. Есть как бы президент, спикер Госдумы, это одно дело, когда все цитируют Юрия Лазу, байкера хирурга и Жерара Депардье, просто потому что это прикольно, и все будут
крикнуть,
что думают Юрия Лаза про Евровидение.
Это полный бред. Я тебе говорю именно про фейк-ньюс как способ пропаганды. Это то, что взято на вооружение и очень широко используется у нас вот здесь каждый день.
Ты не можешь не процитировать там, я не знаю, там вице-спикера Госдумы, который говорит, что Мадлен Олбрайт там это самое
Пилила
Сибирь там или что там. Так?
Конечно. Вот. И это западня, в которую попадают и журналисты.
Ты можешь дать бэк и сказать, вообще Мадлен Олбрайт не пилила Сибирь.
Конечно, мы-то с тобой скажем, Илья, на наших сайтах или в нашем эфире, а Первый канал не скажет. Или ВГТРК, прости господи, не к ночи будет помянут.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».